Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новый всплеск ксенофобии в России. Главными врагами считаются теперь грузины. Почему растет популярность президента Путина? Черногорский лидер Мило Джуканович уходит из публичной политики. По каким причинам? Гостиничная сеть «Хилтон» планирует массовые закупки отелей в России. Подешевеют ли гостиничные услуги? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. По всей России правоохранительные органы усердно выявляют нарушения в торговых точках, принадлежащих выходцам из Грузии, ведут учет нелегальных мигрантов и останавливают деятельность туристических фирм, предлагающих гражданам России путевки в Россию. Вот некоторая хроника сегодняшнего дня. В центре Москвы закрыты еще два казино, принадлежащие грузинским предпринимателям «Сол» и «Космос». Вчера, напомню, милиция сообщила о нарушениях в работе казино «Баккара». До этого была приостановлена деятельность еще трех игорных заведений. В столице закрыто несколько грузинских ресторанов. Счетная палата выявила нецелевое расходование средств федерального бюджета Российской академии художеств на сумму 2 миллиона рублей, а лидер этой академии – известный художник Церетели. Доходы писателя Бориса Акунина, чье настоящее имя Григорий Чхартишвили, стали объектом внимания со стороны налоговых органов. Директор издательства «Захаров», в котором печатаются книги Чхартишвили, второй день дает объяснение налоговым органам. Вот таковы дела. Подробнее об этой теме корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Москве продолжаются проверки предприятий, владельцами которых, по данным правоохранительных органов, являются выходцы из Грузии. Первый удар пришелся на казино «Кристалл», руководство которого не смогло предоставить проверяющим документов, свидетельствующих о постановке на налоговый учет игровых столов и автоматов. Позже начались проверки в казино «Golden Palace» и «Golden Palace Weekend». Деятельность этих заведений также приостановлена в связи с выявлением многочисленных нарушений. Милиционеры не обошли вниманием и московские рынки. Вчера, по сведениям газеты «Коммерсант», проверяли Черемушкинский рынок столицы. После того, как бойцы милицейского спецназа в масках и с автоматами блокировали все входы, оперативники начали повальную проверку документов у торговцев. Те из них, у кого не оказалось московской регистрации, были задержаны. Одновременно были проведены задержания грузинских криминальных авторитетов. Большинство наблюдателей соглашаются в мнении о том, что игорный бизнес и торговлю давно пора вывести из тени. Недоумение вызывает только то, что взялись за это именно сейчас, причем начали с заведений, подконтрольных выходцам из Грузии. Несколько удивляет и то, что правоохранительные органы ничего не говорят об участи чиновников, с чьего молчаливого согласия в казино стояли неучтенные столы и автоматы, а на рынках продавались несертифицированные продукты. Ведь проверки проводились и раньше, говорит депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Почему сейчас началась такая борьба по этническому признаку с преступностью и криминалом? Это значит, что борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия и прибегают к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию межнациональной розни.
Кстати, и правозащитники обеспокоены ситуацией вокруг выходцев из Грузии. В начале недели они даже распространили заявление, в котором призывали прекратить истерию и не допустить разжигания межэтнического конфликта, говорит исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что страна втянулась в истерию такую. Сейчас уже начинаются этнические чистки в Москве. И этот импульс крайне опасен, потому что то, что происходило в Кандапоге, сейчас фактически аналогичные события мы ожидаем с поддержкой уже власти. То есть начинаются этнические чистки. А когда они идут сверху, то они тут же будут подхвачены снизу, и это будет просто, это фашизм.
По мнению правозащитников, санкции, установленные Россией в отношении Грузии, прекращение транспортного и почтового сообщения, призывы к депортациям в первую очередь задевают обычных граждан и больше похожи на коллективное наказание. Последствия конфликта сказались даже на проведении спектаклей. Так, например, в Петербурге отменены гастроли Национального балета Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Илья Орлов.
Реклама концерта висела во всех грузинских ресторанах города. Владельцы этих заведений одними из первых почувствовали на себе последствия межгосударственной напряженности, говорит исполняющий обязанности управляющего ресторана «Тбилисо» Юрий Петров.
Конечно, сказалось. Плохую сторону. Были проверки. Миграционные службы проверяли, есть ли работники у нас с грузинской стороны и так далее и тому подобное.
На днях Сотрудники миграционной службы побывали и в петербургской школе, где изучают грузинский язык. Руководитель грузинского отделения школы Валерий Исати не склонен сгущать краски и подчеркивает, что проверка была плановой.
Каждый год в это время нашу школу проверяет миграционная служба. Репрессивных мер к нам не принимали и не будут принимать, я надеюсь.
Президент петербургского грузинского землячества Бадри Кокабадзе считает, что ситуация в Петербурге отличается в лучшую сторону от московской.
Питер всегда был очень интернациональным городом, поэтому, наверное, кто-то там, исполнители, наверное, больше перегибают палки. Я не думаю, что есть такое глобальное настроение, что вот каждого грузина, даже тот, который россиянин, должны выдворять, или что. Мы два христианских народа, которые не одно столетие вместе, я думаю, все равно наладятся добрые, хорошие отношения. По крайней мере, я хочу этого так, чтобы было.
4 октября, в самый разгар конфликта, департамент туризма Грузии презентовал на туристской выставке в Петербурге два грузинских региона – Аджарию и Боржоми. Представители грузинской туриндустрии уверены, что в перспективе большинство туристов, которые поедут в Грузию, будут именно из России. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот приехать с туристическим визитом из Грузии в Сочи теперь куда сложнее. Деятельность туристических фирм здесь тщательно проверяется, в том числе и иммиграционной службой, полагающей, что под видом туристов из Грузии в Краснодарский край приезжают гастарбайтеры, рассказывает Геннадий Шляхов.
В Краснодаре отдел оформления виз и приглашений Управления Федеральной миграционной службы приостановил деятельность одной из туристических фирм. В ходе проведенной проверки выяснилось, что данная компания оформляла туристические визы гражданам Грузии, которые занимались незаконной трудовой деятельностью. Грузинская диаспора, проживающая в Сочи, лояльно отнеслась к действиям российского правительства. Вот что говорит председатель грузинской национально-культурной общины Иверия Семен Учадзе.
Допустим, из 100 человек, которых сегодня сочинцев назовут, 1-2 человека могут резко высказать. Но это не все. Кто будет слушать 1-2 человека? Так что здесь большого конфликта не будет, я вам гарантирую.
Неизменным сохранился порядок пересечения абхазского участка российско-грузинской границы по реке Псоу. Безвизовый режим, как для граждан непризнанной республики, так и для россиян, остался прежним. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Возможная реакция Абхазии на конфликт между российскими и грузинскими властями также беспокоит наблюдателей, говорит Сергей Митрохин.
В Абхазии уже едут турецкие добровольцы, уже такая воинственная риторика с обеих сторон раздается. Вот это я боюсь очень, что не остановится Россия как сильная во всех отношениях сторона в этом конфликте, то действительно дело может дойти до войны.
Правозащитники призывают власти одуматься и готовят пикет в знак протеста против разжигания антигрузинской вражды, дискриминации граждан Грузии и граждан грузинского происхождения. Префектура Центрального округа Москвы уже дала согласие на проведение этой акции в ближайшее воскресенье. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Тбилиси, встревоженный ростом ксенофобских настроений в России, заявил президент республики Михаил Саакашвили. О росте ксенофобии в России говорится также в комментарии Департамента печати и информации Министерства иностранных дел Грузии. Там анализируют недавние высказывания российско-грузинских отношений министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Впрочем, и грузинские политики тоже не жалеют сил и эпитетов для характеристики того, что происходит в отношениях между Москвой и Тбилиси. О том, как развиваются события в Грузии, как они сказываются на шансах Михаила Саакашвили на лидерство нации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По единодушному мнению экспертов, последняя напряженность в российско-грузинских отношениях в краткосрочном плане может только повысить рейтинг президента Саакашвили. Специалисты считают азбучной истиной пиар-технологии, что именно в краткосрочном плане эффектные и радикальные действия повышают рейтинг и популярность политика. Это подтверждается и итогами прошедших накануне в Грузии выборов. Правящая партия «Единое национальное движение» получила даже больше голосов, около 65%, чем рассчитывала получить несколько месяцев назад. Однако в долгосрочном плане, как отмечают те же эксперты, если население окажется психологически не готово выдержать многие трудности, связанные с транспортными ограничениями, прекращением выдачи виз, запретом переводов денег, и особенно в случае, если дело дойдет до реального кровопролития, а не вербальных стычек, все уже будет зависеть от устойчивости ныне декларируемых обществом ценностей и готовности на личные жертвы. Здесь прогнозы экспертов расходятся вплоть до диаметрально противоположных. Что касается того, будет ли война между Россией и Грузией, то один из самых известных в стране экспертов Иосиф Цинцадзе считает, что нет, не будет.
Войны, конечно, не будет никакой. Ну, холодная война уже свирепствует. Ну, если вы имеете в виду горячую войну, если вы имеете в виду вооруженный конфликт, то это я, в принципе, исключаю. По той простой причине, что сегодня на улице 21 век уже. Это не начало 19 века, когда Россия вторглась в Грузию. Это не начало 20 века, когда 11-я армия России завоевала Грузию. Холодная война приведет к, конечно, экономическим трудностям Грузии, но сегодня в глобальном мире, когда глобализация вот набирает силу с каждым днем, конечно, ни одно государство не может поставить на колени другое государство экономическими санкциями.
Конечно, обострение отношений между Тбилиси и Москвой обсуждается и в ракурсе абхазской и юго-осетинской проблем. Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обещал встретить новый 2007 год в столице Южной Осетии. Но затем он пояснил, что не обязательно имел в виду лишь военный сценарий, поскольку он родом из Цхинвали, у него там много друзей среди осетин, и якобы может встретить Новый год за праздничным столом вместе с ними. Большинство грузинских политиков и экспертов убеждены, что в нынешних условиях начинать войну в Абхазии или Южной Осетии было бы просто смертельно для грузинских властей и Грузии. И Саакашвили вряд ли сам на это пойдет. Однако, они не менее единодушны, что если абхазские формирования попытаются силой выбить из Кудорского ущелья правительство Абхазии в изгнании и грузинские силы, находящиеся там, то война будет обязательна. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Политические комментаторы активно анализируют кризис в отношениях России и Грузии. Некоторые близкие к Кремлю эксперты не исключают возможного военного развития событий. О перспективах разрешения споров между Тбилиси и Москвой с экспертом по вопросам развития республик бывшего Советского Союза, с заместителем главного редактора еженедельника «Новое время» Вадимом Дубновым, я начал беседу с вопроса о том, каким образом может сказаться на развитии отношений этот вот конфликт. Близкие к Кремлю московские политологи говорят уже о военном сценарии развития событий в отношениях между Россией и Грузией. Такие заявления сделал, в частности, Сергей Марков. Он предсказывает, что после 15 октября, когда истечет срок пребывания российских миротворцев в Южной Осетии, Грузия немедленно начнет военную операцию против мятежной автономии, и Россия окажется на грани полномасштабного военного конфликта с соседней страной. Насколько реальным вам кажется такое развитие событий?
Крайне мало реально, с моей точки зрения, потому что война не входит ни в чьи абсолютно планы. Разве только в планы Южной Осетии. Вот для господина какой-то это, возможно, единственный вариант политического выживания. Ни в планы Грузии, ни в планы России, ни в планы Абхазии, с моей точки зрения, военные предложения не входят. Я думаю, что у каждого участника конфликта есть некая планка ожиданий и некая программа максимум, которую они пытаются выполнить в ходе этого конфликта. И они достаточно противоречивые, поэтому, возможно, любой компромисс, кроме военного.
Кому в Тбилиси и Москве выгодно нагнетание отношений между двумя странами?
Я думаю, что с позиции Тбилиси это достаточно прагматичная линия с неким налетом, конечно, эмоциональности, но там, по крайней мере, понятна некая логика. С моей точки зрения, на обострение Саакашвили пошел достаточно безоглядно, и у него есть некая цель. Как я понимаю, это интернационализировать конфликт в Абхазии, вывести его на совершенно другой уровень, для чего необходимо избавиться от российских миротворцев. Это в не очень реальной перспективе, да, заменить их голубыми касками. Но он своими действиями, думаю, достаточно преуспел в этом отношении, потому что уже не обращать внимания на то, что происходит, невозможно. Москва своими ответами достаточно способствовала тому, что то звучание, которого добивался Саакашвили, оно, в общем, имеет место. И вот эта программа полномерно Саакашвили выполняет. Что касается Москвы, то у нее, в общем, особой логики, по-моему, нету. Она была обречена на подобные ответы всей своей политикой, всей своей логикой, всем своим заложничеством своего внезапно свалившегося на нее величия. Она, как бы, отвечала так, как считается, что должна отвечать великая держава. Сейчас Москва вынуждена отвечает вот в таком вот завышенном тоне, авансируя и военные предложения, и все что угодно. Вот. Но это все, в общем, область рот-политтехнологии.
Рейтинг президента Путина, тем не менее, за последние дни возрос на 7 или 6 пунктов. За последние 2 года самый высокий рейтинг. И вот накануне 54-го дня рождения президента говорят о том, что это новая успешная внешнеполитическая акция Кремля. Как вы относитесь к такого рода оценкам?
К слову, акции бы я относился достаточно осторожно, потому что акция должна быть продуман. Я бы говорил о рефлексах, которые совпали с ожиданиями большинства населения. И слова Путина о том, что надо навести порядок на рынках, без использования слова грузины, были с очень большим пониманием, конечно, встречены большинством нашего народа. Поэтому я думаю, что все достаточно рефлексивно, без какой-то продуманной линии. В конечном итоге, вот с точки зрения рейтинга, для Путина все это складывается хорошо, но с точки зрения общего представления о России, все это, конечно, абсолютно катастрофа.
Несколько недель назад говорили о Кандапоге, где был один всплеск ксенофобских настроений. Сейчас можно говорить о какой-то новой фазе, новой форме ксенофобии в России, на ваш взгляд?
Да, можно, потому что власть ведет себя с небывалой до толи откровенностью. Те комплексы, которые она сдерживала раньше, все-таки в Кандапоге она как-то так осторожно отделалась какими-то эфемизмами насчет необходимости уважения к менталитету государства, обрушившего народа, вот все как бы такие были экивоки. То есть здесь такое ощущение, что Путин просто обиделся лично, и вот все вот пошло, да, вот без всякой попытки сдержаться, когда по телевизору государственный канал рапортует, что вот еще мы нашли способ выдавить грузинских мигрантов или там наехать на грузин еще как-нибудь. Но это уже, в общем, говорит о чем-то, и население, к сожалению, ведет себя достаточно предсказуемо.
Как вы оцените международную реакцию на то, что происходит в отношениях между Тбилиси и Москвой? На редкость сдержанно ведут себя пока и Соединенные Штаты, и Западная Европа, не так ли?
У меня вообще создается впечатление, что Европа не в очень большом восторге от того, что делает Саакашвили. Саакашвили проверяет на прочность европейское спокойствие, чего европейцы очень не любят. Европейцам нравилось статус-кво, нравилось состояние замороженности. Вот как бы есть такая проблема, да, между Россией и Грузией. Надо время от времени в ОБСЕ ее обсуждать. А здесь Саакашвили действительно вывел ее на новый уровень. И сейчас надо как-то на это реагировать, чего Европе, в общем, при наличии собственных проблем совершенно не хочется. А американцам немножко проще. Американцы постепенно выруливают на несколько более реалистические отношения с Россией. Грузия здесь просто один из технологических рычагов, который вот помогает американцам установить некий новый статус отношений.
Вам представляется продуманной и мудрой внешнеполитической линией грузинского президента?
Грузинский президент решает свои задачи. Стиль власти Саакашвили вообще во многом похож на стиль власти Путина. Вот, они достаточно близки по своему вертикальному взгляду на управление государством. Это тоже власть такого рейтингового типа. Типология та же, примерно. Оценивать их по шкале демократично, недемократично, там либерально, нелиберально, совершенно бессмысленно, потому что, в общем, как бы все эти термины пока к Грузии не очень применимы, прямо скажем. Но, тем не менее, в общем плане, если оценивать по шкале успех-неуспех, то я думаю, что Саакашвили сейчас достаточно был успешен.
Вадим Дубнов, московский журналист и политический комментатор, о проблемах в отношениях между Грузией и Россией.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Антигрузинская кампания в России. Выдержит ли страна испытание ксенофобии? Ответ ищем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Свободы» более спокойная программа. Время «Свободы» мы подводим итоги пятницы 6 октября. В карельском городе Кандапога вновь произошел пожар на предприятии, принадлежащем чеченскому бизнесмену. Несмотря на заявление губернатора Карелии Сергея Катанандова о том, что ситуация в регионе стабильная, некоторые местные чеченцы не хотят возвращаться в город, будучи напуганными сентябрьскими погромами. С этими же событиями глава республики связывает происшедшее 5 октября отставки руководителя силовых структур республики. Некоторые эксперты указывают, что такие отставки, другая причина их, может заключаться во внутренней борьбе за власть накануне выборов в Карелии. Об этом подробнее корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
8 октября в Карелии пройдут выборы в законодательное собрание региона. В преддверии этого события губернатор республики Сергей Катанандов провел в пятницу совещание с руководителями силовых структур. В день выборов охрана общественного порядка должна быть на высоком уровне. Между тем, минувшей ночью, сообщает Ирина Пяхтина, у местных властей возник новый повод для беспокойства.
Вблизи Кандапоги в поселке Березовка этой ночью загорелась пилорама выходца из Чечни Асвада Муртазаева. Пожар, занявшийся в начале 12-го ночи, увидели сами хозяева, они же и вызвали пожарную службу. Материальный ущерб сейчас устанавливается, известно, что от огня пострадал один из цехов на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать умышленный поджог, так как входные ворота были отогнуты, и через образовавшуюся щель, по всей видимости, была брошена емкость с горючей жидкостью. В управлении МЧС сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и проверка обстоятельств займет около 10 дней. Пилорама, принадлежащая чеченцу, уже неоднократно поджигалась во время массовых кавказских погромов в Кандапоге. Между тем, власти уверяют, что в городе все в порядке, и выходцы из Кавказа могут спокойно жить и трудиться. Несколько дней назад заместитель министра внутренних дел Карелии Анатолий Фирсов на собрании Общества войнавской культуры заверил представителей чеченской диаспоры, что карельская милиция в состоянии обеспечить их безопасность. Он призывал беженцев, покинувших город в сентябре, вернуться домой. Но многие чеченцы отнеслись к этим призывам скептически. Они требовали от руководства МВД более жестко контролировать обстановку в Кандапоге. Некоторые из чеченцев заявили, что не желают возвращаться в город, поскольку там существует сильное влияние криминальных элементов. Глава Карелии Сергей Катанандов воздержался от комментариев по поводу отставки руководителей силовых ведомств республики, заявив сегодня журналистам, что в регионах не принято обсуждать решение президента страны. При этом губернатор заметил, что отставка карельских силовиков была вызвана недавними трагическими событиями в Кандапоге и считает, что в результате расследования уголовных дел некоторые сотрудники милиции и представители власти, возможно, понесут еще более строгое наказание. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Действительно ли громкие отставки вызваны кандапожскими погромами и поджогами? Вот мнение Александра Чажингина, члена партии «Яблоко» и предпринимателя из Петрозаводска.
В республике последний предвыборный день, который в том числе и связан с этими громкими отставками, и абсолютно разные реакции на эти отставки громкие. Говорить о том, что эти события дестабилизируют ситуацию в республике и в Петрозаводске, в столице, невозможно. Ситуация достаточно стабильная и основательная. Никаких народных волнений, экстраординарных каких-то событий по проявлению национальной вражды или еще каких-то, их нет. Но на самом деле ситуация достаточно напряженная.
В последние дни в России особое внимание к выходцам из Грузии. Не случится ли так, что вслед за Москвой в Карелии начнутся проверки предпринимателей, выбранных по национальному признаку? Тоже ведь, как и Чечня, южная территория.
Такого досконального уровня статистических данных по проценту выходцев из Грузии или же родственных Аджарии, Абхазии и Осетии, я вам не могу сказать, в Карелии, но их достаточно много, есть диаспоры, есть предприятия, которых принадлежат выходцам из этих республик. То, что им что-то грозит, я очень сомневаюсь, потому что эти люди достаточно давно живут в Карелии, подавляющее большинство из них граждане России, они ведут легальный вполне бизнес, и я не думаю, что на них как-то отразятся эти события.
Убежден Александр Чажингин. Лилия Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу 6 октября. И вот вам главные темы второй половины часа. Накануне последних одномандатных выборов в России продолжаем тему, начатую материалом из Карелии. Что принесет изменение избирательного законодательства? Черногорский лидер Мило Джуканович заявил о готовности уйти из активной политики. По каким причинам? Гостиничная сеть «Хилтон» планирует массовые закупки отелей в России. Подешевеют ли от этого гостиничные услуги? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Из Москвы в Тбилиси сегодня были депортированы как нелегальные иммигранты 136 человек. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закона в отношении выходцев из Грузии. Госдума ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. В карельском городе Кандапоге снова произошел пожар на лесопилке, принадлежащей выходцам из Чечни. Не исключен поджог. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выразили сожаление, что власти России не прислушались к критике в отношении дела ЮКОСа. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. В Грузии на выборах в местные органы власти правящая партия «Национальное движение» по предварительным данным одержала убедительную победу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции сменил некоторых руководителей силовых структур. Вотум недоверия правительству Венгрии в парламенте не прошел. Оппозиция запланировала новый митинг в Будапеште с требованием отставки кабинета. «Хамас никогда не признает Израиль», — заявил лидер этой радикальной группировки премьер-министр палестинской автономии Исмаил Ханье. США и Евросоюз договорились по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. Решено, что США будут и впредь получать информацию, но только после запроса, а не автоматически, как раньше. Министры иностранных дел шести держав проводят в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 6 октября. Партия «Яблоко» должна уйти в жесткую оппозицию и быть готова в случае необходимости к решительным действиям. Такое решение принято на чрезвычайном заседании партийного бюро, посвященном снятию «Яблока» с парламентских выборов в Карелии. Теперь в «Яблоке» начнется межпартийная внутрипартийная дискуссия для более четкого определения места и роли партии в авторитарной системе. Это цитата из постановления бюро. «Яблоко» считает, что отстранение партии от выборов в Карелии – непростая случайность. Власть фактически всю оппозицию стоит вне закона, заявил заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко. Подтверждением этого в партии считают тот факт, что ранее зарегистрирован в устав «Яблока» Федеральная регистрационная служба не обнаружила в нем расхождения с законом, а именно по такой причине «Яблоко» и было снято с выборов в Карелии. В то же время в Свердловской области, где тоже будут выборы, «Яблоко» не сняли, а в «Яблоке» указывают, что в Свердловской области популярность «Яблока» составляет 7%, а в Карелии почти 30%. Вот там, где оппозиция сильная, ей и не дают участвовать в выборах. Так или иначе, 8 октября в России единый выборный день, и в этот день в двух регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, 27 выборов депутатов Законодательного Собрания и в 417 административных единицах выборы в органы местного самоуправления. Об особенностях единого выборного дня рассказывает корреспондент Радио Свобода Никита Татарский.
Кроме единого дня, эти выборы знаменательны также и тем, что почти в последний раз проводятся выборы в Госдуму по одномандатным округам. Тем, что с этими выборами уходят в историю графа против всех. Предвыборная кампания в регионах проходила с множеством скандалов самого разного уровня. В Карелии с выборов был снят список партии «Яблоко». Верховный суд России подтвердил решение о снятии. Похожая ситуация, но с обратным исходом, произошла с двумя кандидатами в Чувашской республике, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
В 22 одномандатных округах зарегистрировано 120 кандидатов. Причем вновь оказаться в Госсовете пожелало 20 парламентариев предыдущего состава. 22 претендентам окружные избирательные комиссии отказали в регистрации. 8 из них оспорили решение комиссии в Верховном суде Чувашии. Практически всем было отказано по разным основаниям. Однако четверо из них с этим не согласились и подали жалобы в Верховный суд России. К удивлению многих, двоих претендентов суд восстановил в праве на регистрацию. Причем в одном случае фактически был создан прецедент. Верховный суд России не просто отменил решение Верховного суда Чувашии, но и обязал окружную комиссию зарегистрировать Александра Самылкина в качестве кандидата в депутаты.
Выборы в областной парламент Свердловской области, кроме прочего, ознаменовались дракой в прямом эфире. Подробности произошедшего напомнит корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В прямом эфире Радио Урала государственной телерадиокомпании подрались лидер регионального отделения партии «Жизни» Евгений Ройзман и глава местной ячейки «Родины» Евгений Зяблицев, оба депутаты Госдумы.
Прозвучавший вопрос – это верх цинизма. Все знают, за монетизацию льгот голосовала партия «Единая Россия». Против голосовали два человека – это коммунист Николай Зерских и независимый депутат Евгений Ройзман. Депутат Зяблицев был тогда в «Единой России» и голосовал «за». Причем в первый раз он умудрился на первом чтении проголосовать против, потом ему сказали, все объяснили, и он голосовал за монетизацию льгот. Как он вообще этот вопрос может задавать?
Можно я сейчас отвечу?
Нет, вы нарушаете. Евгений, вам нельзя. Так,
как всегда, врет.
Я прошу соблюдать спокойствие. Так, в нашей студии сложилась нестандартная ситуация. Боже.
Сразу после потасовки в радиоэфире Евгений Зяблицев записал видеозаявление. Избирателям и Евгению Ройзману за 4 дня до выборов уже в сотый раз ткнули, что верхушка Свердловского отделения РПЖ – судимые граждане.
Прямое проявление бандитов. Вот такие бандюки идут во власть. И представляете, какими бандитскими методами они будут с нами управлять.
Областной избирком заявил, что в избирательном законодательстве нет ничего о снятии с выборов за потасовку между кандидатами. Федеральные руководители Российской партии «Жизни» и партии пенсионеров поспешили заверить, что Зяблицев и Ройзман испытывают друг к другу личную антипатию. К объединению партий на федеральном уровне это не имеет никакого отношения. Евгений Ройзман с обоими выводами не спорит и делает свой.
Я столкнулся с подлецом и надавал ему оплюх. Если это будет конец моей политической карьеры, то мне такая политическая карьера, когда я не имею права подлецу дать по морде.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Но были происшествия гораздо серьезнее. В городе Ангарск, Иркутской области, в результате нападения тяжело ранена председатель территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина. В Ангарске намечено до выборов городское законодательное собрание. Накануне в Самаре был взорван автомобиль кандидата в мэры города Виктора Тархова. С подробностями Сергей Хазов.
Инцидент произошел в половине 10 вечера, когда Тархов ужинал в ресторане «Армения».
Хлопок, не подумал. Мы с тремя голову бежим на улицу. Машина моя горит. Горит багажная ее часть. До половины второго ночи я беседовал со следователем прокуратуры. А утром я обратил внимание, что весь город уже заклеен листовками. Тархов динамит. Пытается найти рифмы с взрывом. Подается вот главная версия. Это я сам себя взорвал. И в это можно верить. Но у меня нет никаких версий. Кто это? Кому это наиболее было выгодно? Действующей власти я, мягко говоря, не нравится. Единственное, что я могу сказать.
Наблюдатели называют происшедшее пиар-ходом избирательного штаба Виктора Тархова, поскольку взорвавшийся автомобиль был припаркован в безлюдном месте вдалеке от ресторана «Армения», где не представлял опасности для окружающих. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Политолог Владимир Прибыловский видит еще одну особенность в грядущих выборах.
Это не некоторый такой разгул скандалов. Причем есть скандалы более-менее нормальные и бескровные, как-то драка Ройзмана с Зяблицевым в прямом эфире. Есть ненормальные, вот как покушения и так далее. Но главное, мне кажется, в этих выборах не это, а вот что. По-моему, эти выборы полностью предрешены. Уже заранее договорились составляющие части административного ресурса о том, какие будут результаты. Избиратель практически никак на это повлиять не может. И единственное, мы пока просто не знаем, как они договорились. В ряде регионов административный ресурс поделился. Ну, собственно говоря, он поделился благодаря новым веяниям из Кремля. И вот интересно, каким образом они решили поделить административный ресурс, например, в Свердловской области. Сколько они напишут «Единой России», а сколько «Партии жизни». «Партия жизни» является инструментом кремлевской группировки, возглавляемой Игорем Сечиным. А «Единая Россия» — это более сложное явление. Там представлены интересы различных кремлевских кланов. И вот губернаторы были в сложном положении, им же нужно прикинуть, кто сильнее, Сечин или, скажем, Медведев-Сурков. И как это поделить, эти проценты? Они должны там, с одной стороны, учесть свои интересы, с другой стороны, прикинуть, там, кого опаснее сердить в Кремле.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Руководство правящей Черногорской демократической партии социалистов определило кандидата на пост премьер-министра республики, освободившегося после неожиданной отставки черногорского лидера Мила Джукановича. Главой правительства может стать нынешний министр юстиции Желька Штуранович, имеющий репутацию ответственного и незамешанного в скандалах политика. Решение Джукановича уйти из государственных структур в расцвете политического влияния среди его сторонников и среди его противников вызвало недоверие. Такой шаг необычен для политиков на Балканах, сообщает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Джуканович сообщил, что покидая пост премьер-министра республики, он останется на посту председателя Демократической партии социалистов до следующего партийного съезда. При этом Джуканович обещает не заниматься и теневой политикой. Я по собственной воле решил оставить государственные посты Черногории, а политической деятельностью намереваюсь заниматься своей партией. Попытаюсь работать без претензий на политическое, но постараюсь помочь новым творцам и актерам государственной политики, если им эта помощь будет нужна. 44-летний Мило Джуканович является единственным бывшим коммунистическим лидером, которому удалось остаться у власти в одной из республик бывшей Югославии. Премьер-министром Черногории он впервые стал в 28-летнем возрасте, а потом 17 лет занимал пост или премьера, или президента республики. Поначалу он был на стороне режима Слободана Милошевича, а потом стал его жесточайшим противником. Партия Джукановича убедительно побеждала на всех выборах, а главным его триумфом стало провозглашение независимости Черногории после референдума мая этого года. Мило Джуканович, как считают в его стране, стал живой легендой и заслужил место в учебниках истории. Многие наблюдатели опасаются, что молодой стране без Джукановича будет нелегко, говорит черногорский политический аналитик Серджан Дарманович. Ту силу и ту харизму, как у Дукановича, демократической партии социалистов никто хотя бы некоторое время не будет иметь. Я думаю, что его уход – неестественное и нелогичное решение. Считаю, что правящая партия не готова к этой ситуации. Неизвестно пока, как все будет функционировать. Дюканович сообщил, что намеревается заняться бизнесом. Каким точно, обещал сказать через несколько месяцев, когда отдохнет и сделает свой выбор. Многие эксперты не верят в добровольный или бескорыстный уход Дюкановича из активной политики. Циркулирует несколько версий. Согласно одной из них, Дюканович был вынужден оставить свои посты под давлением международного сообщества. В 90-е годы имя Дюкановича связывали с крупными скандалами вокруг незаконного табачного бизнеса и связями с итальянской мафией. Уголовное расследование в Италии судебного решения не получило. Есть версия и о том, что на карьеру Дюкановича могло повлиять недовольство западных политических кругов его слишком тесными связями с крупными российскими инвесторами Черногории, часть из которых имеют сомнительную репутацию. Профессор из Подгорицы Светозар Йовичевич считает, что уход Мила Дюкановича открывает новые перспективы для Черногории. Я считаю, что теперь могут произойти качественные перемены политической жизни Черногории. Новые люди политики не будут так обременены прошлым, откроются новые возможности. Лидеры черногорской оппозиции уверены, что Мило Дюканович будет и дальше оказывать решающее теневое влияние на черногорскую политику и готовиться к президентским выборам 2008 года. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Прокомментировать политическую ситуацию в Черногории после неожиданной отставки Дюкановича я попросил известного московского историка-балканиста, автора нескольких фундаментальных исследований по проблематике постюгославских республик Сергея Романенко.
Черногория унаследовала не только дефекты социалистической системы управления, но и сама черногорская государственность была далека от демократии. Я имею в виду черногорское государство, которое прекратило свое существование в 1918 году, когда оно было присоединено к Югославии. Дюканович, конечно, дитя и той старой черногорской государственности, и государства Тита социалистического, и по социалистической ситуации, в которой оказалась Черногория, будучи в составе Югославии Слободана Милошевича. И недаром он сначала поддержал Слободана Милошевича, а затем, видимо, политическим чутьем стал чувствовать, что гораздо выгоднее играть в демократическую альтернативу Милошевичу. Но сейчас, после того, как ситуация коренным образом изменилась, изменилась естественная роль Дюкановича, особенно после того, как Черногория получила независимость. То есть это Дюканович осуществил свою идею всей жизни, можно считать.
В свое время, когда Дюканович отвернулся от Милошевича, такой политический переворот в его мировоззрении связывали с тем, что якобы Подгорица и Белград не договорились о способах и механике раздела доходов от контрабанды, которую тогда находившаяся под международными санкциями Югославия получала из Италии и других средиземноморских стран. В какой степени такого рода факторы учитываются европейскими политиками? Ведь, в общем, черногорское движение к независимости, ну, если не поддерживается Европейским Союзом, то, по крайней мере, республика признана членом международного сообщества.
Дело в том, что среди некоторых западноевропейских и американских политических аналитиков существует упрощенное представление о том, что Дюканович и его сторонники являются последовательными демократами, сторонниками европейской ориентации. Отчасти это действительно так. Но, безусловно, Дюканович более хитрый политик, и, как и другие балканские политики, он, безусловно, делает ставки в нескольких играх. И одна из этих ставок, конечно, это игра с Россией.
Сергей, по вашему мнению, каким последствиям может привести изменение роли Мила Дюкановича на черногорской политической сцене? Вы верите в то, что он способен уйти из политики?
Я думаю, что вряд ли. И как раз вот говорится о том, что он может баллотироваться и на пост президента в 2008 году. Он может остаться серым кардиналом, нечто вроде черногорского Дэн Сяопина. Возможно, различные варианты, но ведь даже если он будет просто заниматься своей партией, то все равно он будет ключевой фигурой черногорской политики, потому что просто равного ему по силе, по харизме среди черногорских ни оппозиционных, ни проправительственных политиков просто нет.
В чем причина столь теплых отношений последних лет между Россией и Черногорией? Черногорские курорты стали одними из самых популярных среди россиян не только как место отдыха, но и как место инвестиций. И многие чиновники покупают там дачи.
В какой-то степени это, возможно, последствия тех иллюзий о славянском братстве, которые питает значительная часть российского политического класса. Кроме того, я думаю, что, учитывая как раз вот эту тенденцию Черногории к независимости и к тому, чтобы вступить в Евросоюз, Видимо, некоторая часть наших собственников решила таким образом вступить в Евросоюз, фактически используя ситуацию в Черногории. Экономическая ситуация в Черногории довольно непростая, и одна из проблем страны – это безработица. И вот тут как раз может возникнуть ситуация, что русский бизнес окажется недостаточно социально ответственным для того, чтобы создать новые рабочие места. И это может повлечь за собой охлаждение в черногорско-российских отношениях.
О политической ситуации в Черногории после отставки со своего поста премьер-министра Мила Джукановича московский историк-балканист Сергей Романенко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это французский композитор Клод Мишель Шанбер, автор самого долгоиграющего в истории мюзикла «Отверженное». Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Советская гостиница «Ленинградская», одна из семи сталинских высоток, в будущем году поменяет свое название и частичное обличие. Крупнейшая американская сеть отелей класса «Люкс» «Хилтон» выкупила акции у нынешних владельцев отеля, и новые хозяины намерены провести реставрационные работы. Это первый шаг экспансии американской сети отелей на территории России планируется, как заявляют корпорации, что будет приобретены несколько гостиниц в Москве, Петербурге и, по крайней мере, по одной гостинице в нескольких городах-миллионниках. Подробнее об экспансии Хилтона на российский рынок рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
17-этажная гостиница «Ленинградская» общей площадью 25 тысяч квадратных метров является самой маленькой из всех сталинских высоток. Ее строили с 49 по 53 год в стиле московского барокко, рассказывает профессор, архитектор-реставратор Владимир Резвин.
Здание, конечно же, незаурядное, и даже в ряду вот семи московских высоток в его истории есть некие особенности. Ну, во-первых, делали два замечательных архитектора, Поляков и Борецкий. Поляков – это просто профессионал высочайшего класса был. Потом, вы знаете, произошел казус такой, когда шла борьба с излишествами, то Хрущев в качестве примера такой показательной порки выбрал эту гостиницу и лишил авторов сталинской государственной премии, за которую они за нее получили. Уже одно это выводит ее за ряд, так сказать, обычных таких построек.
В результате перепланировки количество номеров в отеле снизится с 329 до 275. После реставрации в Хилтон Ленинградская появится 3 конференц-зала, фитнес-клуб, бассейн, новый ресторан и банкетный зал. Специалисты оценивают работы в гостинице в 45-65 миллионов долларов. Владимир Резвин считает, что основные изменения в Ленинградской коснутся все же только гостиничных номеров.
Где, с моей точки зрения, возможно какая-то такая реконструкция, ну, более-менее серьезная, это в номерах. Потому что, видимо, они устарели, и там инженерное обеспечение неважное. Эта гостиница славилась своей вот этой нижней зоной, понимаете? Там был шикарный вестибюль, вот эти люстры. Это требует максимально бережного отношения. Что касается реконструкции первого этажа, второго тоже, это обязательно должно быть согласовано с нашими архитектурными службами. Ну, либо Союз архитекторов, который общественная организация, вряд ли он имеет какую-то власть. Но, конечно же, вот комитет по сохранению культурного наследия.
Наружный вид сталинской высотки не изменится, уверен архитектор-реставратор Владимир Резвин.
Я не сомневаюсь, что снаружи оно таким останется, потому что с ним ничего сделать нельзя. Там можно только при входе какие-то частности там переделать лестницу, там в первом этаже что-то с окнами сделать. Но вот этот основной столб, не будут же они его облицовывать мрамором. Я думаю, что это все останется. Скорее всего, они заменят столярку там. То есть окна будут другие, видимо. Конечно, раз поскольку это будет индивидуальный проект, желательно, чтобы рисунок столярки соответствовал первоначальному. Входная дверь там очень важная, очень красивая.
Новый владелец ленинградской компании Hilton Hotels Corporation основана Конрадом Хилтоном. Управляет она почти 3000 отелей на 475 тысяч номеров в более чем 80 странах мира. Выручка в прошлом году от гостиничного этого бизнеса составила 4 миллиарда 146 миллионов долларов. Хилтон уже давно пытается попасть на российский гостиничный рынок. Однако до недавних пор зацепиться так и не удавалось. В конце 90-х годов компания намеревалась построить гостиницу на Неглиной улице. Сейчас там располагается самый дорогой и фешенебельный отель в Москве – Арарат Парк Хаят. Затем собиралась купить управление правами на месте снесенного Интуриста. Там достраивают Ритц-Карлтон. Интересовался Хилтон продажей гостиницы Украины, но также безуспешно, говорит исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
Сам Хилтон никому не надо, это всемирно известный бренд. Все стандарты в сети во всемирно известной цепочке отработаны. Но это не значит, что наши российские национальные не будут развиваться. В данном случае они в большей степени будут развиваться в другом сегменте. 2, 3 и 4 звезды.
Почему так поздно, казалось бы, Хилтон пришел в Россию?
Никогда не поздно. Попытки-то были и раньше. Вот по Москве я знаю, что были попытки, но не могу объяснить причину. Значит, какие-то условия были неприемлемы для одной из сторон.
Всего в Москве в прошлом году насчитывалось 156 гостиниц различных категорий. Это около 66 тысяч мест. По словам Геннадия Ламшина, для многомиллионной Москвы это ничтожно малая цифра.
По постановлению правительства Москвы будет в ближайшее время, в ближайшие годы утроено количество номерного фонда. Вот считайте, действительно, насколько не хватает. Прежде всего, конечно, не хватает гостиниц категории 2-3 звезды. 4-5 звезд, если сегодня остановить их строительство, эта картина не изменит никак. Единственное, будет конкуренция более жесткая именно в этом сегменте. Есть постановление правительства Москвы, которое сейчас облегчит участь инвесторов, в частности по Москве. Даются некоторые преференции, которые упростят саму технологию постройки гостиниц категории 2-3 звезды и обеспечат некоторыми льготами. Соответственно, будет более выгодно. Ну, а если инвестор действительно хочет быстрее окупить, то есть снизить срок окупаемости, конечно, выгодно делать сразу сеть своих гостиниц.
Всего же сегодня в гостиничном бизнесе в России наблюдаются две основные тенденции.
Тенденции, которые я все-таки назвал бы главной, появились наши российские управляющие гостиничные компании. Это самое начало, их всего-то по России, ну, десятка-два, наверное. Вторая – это взаимопонимание уже со структурами властными. Тот же Ростуризм теперь уже действительно начинает помогать, во многом начиная от законодательных актов, разработки законодательных актов, ну и кончая мероприятиями, которые действительно усиливают гостиничный бизнес в России, а не наоборот.
Говорил исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Пока представительства американской компании в России нет, оно обязательно будет, но открывать его намерены не в столице рядом со сталинскими высотками, а в Санкт-Петербурге. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим новостями на рынке украинских средств массовой информации. Новый руководитель киевского 5-го телевизионного канала, главного информационного ресурса «Оранжевая революция» Александр Народецкий определил стратегию развития. Народецкий, наш коллега, много лет работал на «Радио Свобода». Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Пятый телеканал впервые вышел в эфир 1 сентября 2003 года. Сначала его зрителями стали киевляне, а затем и жители всех областных центров Украины. Сегодня сигнал первого в стране информационного канала принимают почти во всех украинских городах. Его основателем и собственником является бизнесмен, депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина» Петр Порошенко. Официально каналом владеет закрытое акционерное общество, украинский промышленно-инвестиционный концерн и дочернее предприятие «Экспресс-Информ-Студия». Три года назад, когда страной еще руководил Леонид Кучма, и в украинских СМИ фактически была введена цензура, «Пятый» был едва ли не единственным на Украине каналом, объективно освещавшим политические события. Сразу же за ним закрепилось название канала «Честных новостей». «Пятый» стал главным телевизионным рупором оппозиции. Пик его популярности был зафиксирован во время «Оранжевой революции», основные события которой транслировались в прямом эфире. Накануне и в ходе президентской компании власти восточных регионов под разными предлогами запрещали вещание телеканала. Однако многие зрители, чтобы узнать правду, устанавливали спутниковые антенны и продолжали смотреть «Пятый». Позиции, достигнутые во время революции, каналу удержать не удалось. Через год после президентских выборов «Пятый» не вошел ни в пятерку, ни в десятку лидеров. Из почти 20 телеканалов ему досталось только 14 место по количеству аудитории. Негативные процессы продолжались и в нынешнем году. Критики критики все чаще стали называть некоторые программы тенденциозными. Последние кадровые перестановки, очевидно, призваны кардинальным образом изменить такую ситуацию. В минувший четверг Петр Порошенко подписал с руководителями телеканала соглашение о независимой редакционной политике. Новое соглашение ничем не отличается от старого. И, по словам Порошенко, его подписание связано с обновлением состава творческого коллектива. Шеф-редактором «Пятого канала» был назначен Александр Народецкий. Он много лет работал на радио «Свобода», возглавлял туркменскую и украинскую редакции нашего радио. На пресс-конференции, посвященной новому этапу развития канала, Александр Народецкий пообещал вернуть телезрителям утраченное доверие.
Из
четырех человек наших зрителей, как минимум трое считают «Пятый канал» заангажированным. Это весьма тревожный сигнал. Во-первых, я думаю, что это не всегда заслужено. Во-вторых, следует присмотреться, что мы делаем, чтобы давать такую пищу для размышлений. Наш канал должен показать, что мы будем отстаивать три «не», которые взаимосвязаны между собой. Непредвзятость, нейтральность и незаангажированность. В ближайшее время «Пятый» планирует открыть представительство в Брюсселе и Москве, расширить свое присутствие в регионах Украины, а также создать общественный совет, который сможет влиять на работу канала. Согласие войти в этот совет уже дали многие известные украинцы. Среди них президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, актриса Ада Роговцева и правозащитник Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Человек дня «Радио Свобода» 6 октября французский композитор Клод Мишель Шанбер, автор знаменитого мюзикла по роману Виктора Гюго «Отверженные». Этот мюзикл стал самым долгоиграющим в истории. За 21 год он ни разу не сходил со сцены. Его поставили 57 профессиональных трупп в 221 городе 38 стран. Спектакль выдержал 38 тысяч представлений. Его посмотрели 54 миллиона зрителей. После успешного очередного сезона «Отверженные» опередил не менее знаменитые мюзиклы «Кошки» и «Фантом в опере». Клод Мишель Шанберг родился в 44-м году. Известность получил как певец и рок-музыкант в начале 70-х. Славу композитора и автора мюзиклов ему понесло сотрудничество с либретистом Аленом Бублилем. Шанберг – автор первой французской рок-оперы «Французская революция», за которой последовали мюзикл «Отверженные» и другие работы. Мюзиклы «Мисс Сайгона», «Мартин Гер», а также спектакль «Королева пиратов». О человеке дня «Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио в Париже Семен Мирский.
Клод Мишель Шанберг талантлив, знаменит и, разумеется, богат. Чего бы казалось еще желать ему, достигшему всего, о чем может мечтать человек. Но все оказывается не так просто. Наряду с хором похвал и триумфальным шествием мюзикла «Отверженные по планете» тихо, но настойчиво звучит другой мотив. Голоса критиков, да и просто любителей музыки, указывающих на заведомую вторичность творчества Шонберга, на отсутствие оригинальности, на бесчисленные заимствования из оперных произведений классиков. Здесь у критиков французского композитора имеется сильный аргумент. Мюзикл «Мисс Сайгон», например. Это вариация на тему оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», с той разницей, что драматическая история любви развивается не на фоне событий XIX века и не в Японии, а ближе к нам по времени, причем во Вьетнаме. И героиня не легендарная Чио Чио Сан, а прелестная вьетнамская девушка, полюбившая американского солдата. Если же вернуться к мюзиклу «Отверженные», то, несмотря на отсутствие подобной оперы в классическом репертуаре, музыкальная концепция Клода Мишеля Шонберга, вне сомнения, традиционна, что дает его критикам повод лишний раз повторить известную истину, гласящую, что новое – это, мол, всего лишь хорошо забытые старые. «Пусть будет так», — говорят защитники Шонберга и полемически вопрошают. «Что формально нового внес в музыку своего времени величайший из великих Вольфганг Амадей Моцарт?» И тут же отвечают: «Ничего, дело не в новизне, как в принципе, а в качестве музыки бессмертного Моцарта». Довод как довод. Мюзикл «Отверженные» — это, разумеется, никак не Моцарт. Но Клод Мишель Шонберг — очень талантливый человек, создающий классное развлечение для миллионов.
У человека дня «Радио Свободы» говорил Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 октября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю вас с коллегой Игорем Померанцевым, который проведет свой очередной документально-художественный час «Поверх барьеров». Среди тем его выпуска – беседа с ялтинскими краеведами и экскурсоводами. Не пропустите. Всего доброго.